Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, дорогие друзья, все ровно так, как только что было сказано. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» и его ведущий Владимир Мамонтов. В прошлом выпуске мы обещали вам, что Ржевская инициатива, а радиожурнал «Друзья Сибры» и само объединение журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры», которое также называется, и есть инициатор этой самой Ржевской инициативы, проведет такое нетривиальное заседание, проведет нетривиальное, небанальное мероприятие и обсудит наши белорусско-российские дела и ситуацию политическую, экономическую, любую, ну и человеческую в Белоруссии составом несколько неожиданным, может быть, и, может быть, несколько новым по отношению к тому, как мы обычно это делаем. Мы пригласили к участию для обсуждения сибровских наших дел писателей-фантастов. Причем имена такие хорошие у нас, такие серьезные люди пришли к нам в гости. Это Сергей Лукьяненко, Сергей Слюсаренко, Владимир Мироненко. Это писатели, известные и в России, и в Беларуси. Их можно назвать и российскими, и белорусскими писателями. Пишут они на русском языке. И в чем была задумка? Задумка была в том, что само название этих наших посиделок «Союзное государство России и Белоруссии. Реальность, фантастика, перспективы». Ну, за фантастику у нас фантасты отвечали, за реальность тоже они, потому что они люди, они живут в определенных обстоятельствах, как все мы, и совершенно имеют право высказаться по поводу нашего настоящего, прекрасного прошлого или сложного прошлого и будущего. А уж какое оно будет, прекрасное, сложное, полезное, совместное, это зависит сегодня от нас. Вот на эту тему в неординарной обстановке, почему в неординарной обстановке? Потому что когда это происходит в «Комсомольской правде», нас приютила еще, ко всему прочему, «Комсомольская правда», которая страшно этой идеей заинтересовалась. У них там программа есть такая, не фантастика, ведет ее известный журналист и наш добрый друг старый Владимир Торин. Они ухватились за эту идею, говорят, а приходите к нам, проведите это мероприятие вместе с нами. Ну, а мы сказали, а, и придем. Вот. Эгиду свою продемонстрировало нам союзное государство, телеканал «Белрос» и совместная телекомпания заинтересовалась этим. Они тоже свою программу на основе наших бдений сделали. Ну вот, а сегодня мы на основе этой программы, собственно, весь свой радиожурнал «Друзья Сибры» и смонтировали. Поэтому вам остается только послушать, что говорили фантасты, реалисты, журналисты по поводу наших дел между Россией и Белоруссией в непростую, прямо скажем, нынешнюю эпоху, в непростой, прямо скажем, нынешней ситуации. Ну и, конечно, слово первому мы предоставили Сергею Лукьяненко, это персонаж всем известный, автор «Ночного дозора». Этим уже все сказано, это сегодня в фантастической иерархии наших писателей. Имя, безусловно, рядом находится с Александром Беляевым, братьями Стругацкими и кем-то еще. Дополните этот ряд сами. И вот что он нам на тему России и Белоруссии сказал.
Здравствуйте, спасибо за возможность что-то тут высказать. Я думаю, что, конечно, союзное государство не фантастика, оно существует, во-первых, то есть уже не является предметом обсуждения фантастики. Мы можем размышлять лишь о тех формах, которые оно будет принимать в дальнейшем, о том, как оно будет развиваться или не будет развиваться. Вот это вот как раз вопрос крайне интересный. Мы все знаем происходившие и происходящие до сих пор события на Беларуси, такие вот кризисные. И тут, конечно же, есть вариант того, что те или иные проблемы у союзного государства будут, которые могут привести к его разрушению. Ну, давайте откровенно уж говорить. То есть, если произойдет какая-то смена вектора развития Беларуси и, скажем так, такой европейский, как мы его называем, путь покажется более перспективным. Это, разумеется, является прерогативой исключительно Беларуси, белорусского народа. Мы можем лишь как бы высказывать тут свое мнение со стороны. Мне кажется, что вот история новейшая последних лет, она достаточно наглядно показывает, что так называемый этот европейский путь, он уперся в своего рода эволюционный тупик. Евросоюз, тем более в условиях вот этой происходящей пандемии, он, в общем-то, показал множество своих слабых мест. И я вам скажу честно, что еще год назад, там, когда Британия со скрипом, ну не год, даже больше, начала выходить из ЕС, я вздохнул и сказал, они чего-то знают, что-то будет. Они выходят,
видимо, знали, просто, да?
Так. Вот у меня ощущение, что что-то они предполагали, да. Потому что... Ну вот какое-то такое ощущение, да, возникало. И вот в этой ситуации, конечно, бежать энергично в сторону Европы, забывая прежние союзы, на мой взгляд, не очень разумно. Мне кажется, что союз России и Белоруссии, союзное государство, это на самом деле вещь очень полезная и перспективная для наших стран. Здесь, по большому счету, проблема, конечно, одна. Сумели ли мы создать достаточный, скажем так, вектор своей притягательности, своего пути, своих решений, своего развития? Если этот вектор будет создан, то, конечно, у союзного государства перспективы хорошие. Если нет, то Белоруссию будет энергично звать в другие стороны, и она этот выбор сделать, конечно, может. Хотя ни к чему хорошему, по моему глубочайшему убеждению, это не приведет, потому что мир в кризисе, Европа в кризисе, и в такой ситуации Беларусь рискует остаться просто посередине, это не очень удобная позиция.
И следующим мы слово дали представителю Белоруссии, белорусскому писателю очень известному Сергею Слюсаренко, который хорошо знает ситуацию и в России, и в Белоруссии, и на Украине, что важно. Поэтому фантаст-то он фантаст, но он один из тех людей, которые видели, что бывает со странами, которые быстро меняют направление своего движения, не вполне понимая последствия.
Вот Сергей Васильевич, не даст соврать, на моем веку это уже третий или четвертый Майдан. Так случилось, что два предыдущих украинских Майдана происходили у меня во дворе. И я в силу определенных обстоятельств очень много знал и знаю об организации Майданов, как это происходит, что это происходит, и могу сравнить с нынешней ситуацией в Белоруссии. Ну, я думаю, что анализ – это отдельная передача. Я просто перейду к ключевому вопросу о союзном государстве. Союзное государство – это уже не случайность, это осознанная необходимость. Без этого мы никуда не пойдем. Весь вопрос в том, что мне вот кажется, создание вектора привлекательности со стороны России – это не самое главное, что должно быть. Многие знают, что в государственной системе, в жизни и устройстве Беларуси тоже масса привлекательных моментов, кроме картошки, сала и почему-то креветок, как считают в Москве. Причем в белорусских магазинах есть только российские креветки. Ну, бывает.
Сергей Сергеевич, что, мы вспомним, что вы обещали сало привезти Сергею Васильевичу и не привезли вот того самого белорусского.
Обещал, но выяснилось, что получить справку на въезд в Россию, надо сделать какой-то кувырок вверх ногами назад. Ну, справку в госбольницах. Запись на конец ноября.
Ну, на вывоз ценностей.
А в платных больницах точно так же, только в виде живой очереди. Так вот, мне кажется, что сейчас предстоит очень большая и строгая работа, которая должна определить методы слияния двух государств. Именно слияние. Уже, по-моему, термин просто «союз» маловат. Нужна как минимум конфедерация. Но... к сожалению или к счастью, в последние годы у нас произошли некоторые, ну, не расхождения, а бифуркация по государственному устройству. Белоруссия сейчас социально ориентированное, жестко социально ориентированное государство. Про Россию я еще не могу так сказать. Второй момент. В Беларуси все-таки отсутствует олигархическая система. Как для меня, не экономиста, не управленца, видит состояние дел в Беларуси. Все бывшие государственные предприятия находятся под контролем государства. Ну, минимум 51% акций. Хочешь новое предприятие частное, пожалуйста, делай, особенно никто запрещать не будет. Но все равно в этом случае надо играть в законодательных рамках, которые, ну, не всегда простые. Если найти хороший баланс между нашей ситуацией и российской ситуацией, то, по-моему, может получиться очень неплохая конфедерация. Здесь, как мне кажется, армия общая должна быть, банковская система общая должна быть, налоговая система должна быть общая. Ну, не знаю насчет милиции и полиции, может быть, по американскому типу есть федеральная, есть, ну, даже не муниципальная, а как назвать, конфедеративная. То есть путей для сближения масса. И надо прекрасно понимать, что если мы не будем сближаться, если мы не создадим твердое союзное конфедеративное государство, то за нами всеми придут по очереди.
Ну и вот на этом месте, надо прямо сказать, круглый стол немножко так застопорился, и все стали спрашивать у Сергея Слюсаренко, а кто придет, а за кем за нами, и в какой последовательности, и так далее. На что Слюсаренко отбивался очень грамотно и говорил, вот кто за Украиной пришел, те и за нами придут, ну и так далее, и так далее. В общем, намекал на то, что всем и так понятно. А я думаю, придет за нами, в общем, такая беда, которая действительно приходит за теми, кто пропускает исторические повороты. Ну, просто потому, что бывают в жизни такие моменты. Хочешь у государства, хочешь у семьи, хочешь у человека, когда тебе нужно сделать очень важный выбор, а ты не замечаешь в этой текучке, что, собственно говоря, у тебя точка-то судьбоносная. А ты то ли чем-то другим занят, то ли мотивирован иначе, то ли ты далеко не видишь, то ли у тебя стекла запотели на твоих очках. И ты проскакиваешь эту ситуацию, а потом история так устроена, и жизнь наша так устроена, что многое из того, что ты проскочил, вернуть трудно потом. Оно так и в жизни бывает. И в отношениях между мужчиной и женщиной так бывает. Вот проскочишь мимо своего счастья, поди его верни. Конечно, многие нам скажут, ну, сейчас вот эти государственные аналогии вот с личной жизнью, к чему они нужны, какая дружба, какая любовь и так далее, и так далее. Знаете, аналогия здесь годится, потому что жизнь наша построена на людях, на их эмоциях, на их счастье, на их прошлом, настоящем и будущем. А ничего такого отдельного, железобетонного, государственного, устроительного и чиновничьего здесь нет и быть не может. А если есть, то, как в старинном фильме говорили, время легких успехов прошло, скоро пройдет, должно пройти. И вот поэтому вот этот момент ясной формулировки, что нам сегодня нужно России и Беларуси, русскому и белорусу, который сформулировал Сергей Слюсаренко, мне кажется, он очень важен, стоит на нем остановиться. А дальше наш круглый стол пошел своим путем, и слово получил Лев Рыжков. Очень интересный персонаж, это журналист, писатель, он работает в РИА Новостях, и он автор сценария одного совершенно нового, показанного на Московском кинофестивале фильма фантастического, отчасти нет, такой Балабанов Лайт в первой своей части, а потом прямо на братьев Стругацких куда-то уходит. Называется он «Москвы не бывает» и вызывает сейчас интерес определенный, споры. И вот Лев Рыжков, как автор сценария и как идеолог этой постановки вопроса, а есть ли Москва вообще, получил слово на нашем круглом столе.
Ну, конечно же, государство создать возможно. И, собственно, чтобы это понять, надо, мне кажется, извлечь некоторые уроки из истории, даже не из новейшей, а из древнейшей. То есть вот те все люди, которые протестуют, ну, кто-то за деньги, кто-то по идейным соображениям, кто-то вот от глупости, вот молодым людям вот кажется, что их не заметили, не оценили, что все вокруг не так, что как бы сама система плохая, и вообще в мироустройстве непорядок, и давайте вот что-нибудь свалим, кого-нибудь сокрушим, и тогда ох, заживем. То есть, ну, как бы... И Россия, и Украина, и многие постсоветские страны это проходили. Вот. Но самая наша большая проблема – то, что мы не знаем историю. То, что, может быть, вот сейчас белорусская молодежь тоже плохо знает историю своего отечества. Вот, например, там было такое Полоцкое княжество, своего рода сверхдержава Древней Руси и даже Центральной Европы. Но оно занимало где-то 3/4 территории Белоруссии современной. Остальная территория была Туровское княжество, это такое малозначительное, это вассальное владение Киева. Вот. Полоцкое княжество было сверхдержавой своего рода, очень сильной в военном отношении. У них даже были свои Рюриковичи. То есть у нас были свои, сидели в Киеве, а у них были, ну, такие вот Рогнедичи, то есть это потомки князя Владимира. И один из этих Рюриковичей Рогнедичей, Всеслав, это был вот такой своего рода Наполеон. Он в свое время всю Русь-матушку киевскую поднял на уши, несколько раз разорял Новгород. Его свергали, гоняли, он приводил какие-то полки и в итоге воцарился в Киеве. Вот. Киевский князь бежал, побежал к полякам, привел поляков, как совершил очень позорный поступок. Всеславу кое-как удалось оттуда и вытурить. Но в итоге он правил Полоцком и снискал себе славу великого правителя. Но самую большую ошибку он сделал в конце. То есть с исторической точки зрения он решил сделать вот как в Киеве. А Киев тогда был как? Ну, Ярослав Мудрый, он разделил все княжество на уделы. Одному сыну удел, другому удел. И он тоже думает, а чем я дурнее и Киева? И тоже разделил свое вот 3/4 нынешней Белоруссии на совсем маленькие 6 княжеств по числу сыновей. И с тех пор о Полоцком княжестве не слышно ничего. То есть ничего не слышно, оно стало уделом сначала Великого княжества Литовского, а потом уже и Речи Посполитой. Это, собственно, такой урок истории. Во-первых, то, что нельзя повторять ошибок большого брата. Вот. И во-вторых, все-таки, как говорил Сергей Сергеевич, надо держаться вместе, а по отдельности за нами придут.
У нас на круглом столе принимал участие Сергей Черняховский, публицист и историк известный. И вот он сейчас вклинился и задал важный вопрос.
Был момент потом, когда эти земли со столицей в Полоцке отсоединились вновь и провозгласили себя царством русским. Такой момент, правда, не удалось долго удержать это, так что вообще это действительно достаточно значимая геополитическая величина была во всей истории.
Еще вот хотелось бы, мы все-таки о фантастике говорим, вот, собственно, перевести немножко фантастическую плоскость. Вот как бы нашей молодежи, российской, белорусской, вот просто не хватает вот такого качественного исторического чтива. Вот, например, если взять фантастику, то вот почему бы не взять попаданца, направить его вот туда во времена Всеслава.
Сергей Васильевич, это идет заказ, прямо сейчас заказ на книгу.
И чтобы тот вот немножко, как они советуют товарищу Сталину, там вот не использовать такие-то танки, он бы втолковал этому Всеславу, не смотри на Киев, не дели княжество. Будь самим собой. Вот как
я боюсь, он закончил бы на колу через полчаса после совета князя.
Альтернативная концовка.
А если бы князь воспользовался этим советом, то даже страшно сказать, что нашел бы здесь Наполеон на этом месте, когда притащился бы все-таки сюда со своим 812-м годом.
Гораздо страшнее, что нашли бы потом литовцев.
Подобные сюжеты есть. Институт экспериментальной социологии, по-моему, и там посланцы этого института организуют воцарение в Новгороде внука Ильи Муромца, Владимира Ильича Муромца, который выводит русские войска на битву при Калке. Причем половцев ставят не впереди, откуда они убежали под ударом татар, а в тылу, чтобы стрелять по тем князьям, которые будут бежать с
поля. Ну, заградотряды, это же как раз вот посоветовали.
В результате побеждает вот это единое княжество в главе с Владимиром Ильичем Муромцем.
Ну, мы переносимся в Беларусь опять и зовем Владимира Владимировича Мироненко через Zoom. Зовем его, Владимир Владимирович, слышите ли вы нас?
Слышу.
Вот скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, вот если можно, прокомментируйте, как писатель, возможный наш уже, значит, роман, который здесь мы начинаем писать фантастически, как сочинял я понемногу, как вот это вот, да, мы уже начинаем понемногу. Что вы думаете по этому поводу, вот этот вот интересный исторический кейс с Полоцком и то, о чем нам сейчас сказал Лев Валерьевич, что вообще-то нужно объединяться, иначе, как нас уже напугал Сергей Сергеевич Снусаренко, за нами придут. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, про Владимира Ильича Муромца, это, конечно, очень хорошо. Это мне понравилось. Я сам готов написать про Владимира Ильича, который там на коне разит мечом, так сказать, окружающие. Вот. Что касается объединения, что касается государства, здесь очень важно, что люди у нас очень похожие, люди у нас одинаковые. Если садишься на автобус Гомель-Новозыбков, вот, они все выходят примерно с одинаковыми тюками, в одинаковых куртках, в одинаковых кепках, одинаковые типажи от бабушки, да, до каких-то там молодых людей. И то же самое, кстати, если сесть на автобус до Чернигова. То есть у нас на самом деле не так-то много вот таких ментальных преткновений. К сожалению, такие преткновения создаются. И мне кажется, что если говорить о Союзе, то, наверное, очень важно, чтобы это было построено прежде всего снизу. То есть, например, человек мог сесть без справки, грубо говоря. Ну, сейчас, ладно, сейчас такое время, что и со справкой, да. Ну, вообще, чтобы он сел без справки, купил билет и поехал в ту же самую Москву или там в Новозыбков, или, даст Бог, в Киев, вот, когда-нибудь. И чтобы это было просто вот на таком нормальном человеческом уровне, на уровне нормального человеческого общения. Потому что препоны ведь ставятся не только вот эти вот... Понятно, что каждый хочет отгородить себе огородик, это всегда есть. Всегда как бы каждый на своей делянке хочет установить правила, снимать там с тех, кто на нее приходит. Ну, даже просто вот на таком уровне, как, не знаю, цена билета, да, доступность какая-то. И опять-таки общие проекты. Общие проекты, вот это очень важно. Представьте себе, что на Беларусь фильме снимут про Владимира Ильича Муромца. Я считаю, что очень даже неплохо. С русским человеком, с русским актером Жераром Депардье в главной роли, да? Так что, действительно, наверное, на уровне чисто человеческом, да? Чисто человеческом. Хотелось бы сближение.
Идут Сергей Васильевич Лукьяненко, классик наш, опять попросил слово.
Я подумал, что я вот сейчас, когда говорил о том, что Россия должна предлагать какой-то позитивный вектор и так далее, для того, чтобы союзное государство стало реальностью, а не, ну, скажем так, полуформальным таким объединением, как сейчас. Я про это говорил, это, конечно, совершенно верно, но тут, наверное, надо говорить и о другом, что и для России важен какой-то вектор Белоруссии, который будет взывать к более тесному союзу, потому что есть огромное количество населения России, жителей России, которые совершенно искренне не хотят никаких объединений ни с кем, ни с какими бывшими советскими республиками. Ну, может, если бы предложили со Швейцарией объединиться, они бы все проголосовали «за». А так нет. То есть, они отчаянно не хотят никаких союзов и объединений со среднеазиатскими государствами. Они считают, что не надо никаких плотных союзов с Казахстаном, и не с Украиной, и с Белоруссией, и с кем угодно. То есть, в России тоже есть такая вот определенная, скажем так, и изоляционность, желание даже некой изоляционности, смешанное с таким легким, я бы сказал, злорадством. Вот жили все время вместе, думали, что вы крутые, а мы нет. А сейчас смотрите, у вас у всех проблемы, ресурсов не хватает, там то все. А вот у нас... То есть есть люди, которые в России очень так вот негативно относятся к мысли о том, что с кем-то объединяться, соединяться, союзное государство создавать. И с этим тоже надо бороться, в том числе и позитивным образом Белоруссии. Потому что так человек смотрит на экран, видит, тут идут демонстрации с антирусскими лозунгами, плохо. Тут их разгоняют жестоко, тоже плохо. Вот, а потом человек чешет затылки и думает, а что, а с кем там объединяться? Эти нас не любят, эти вообще какие-то
звери. Эти беспорядки,
да.
Этих мы не любим.
Да, то есть не хотим, пусть там сами что хотят, то и делают.
Вот, к сожалению, агитационную эту кампанию, пропагандистскую дубину
расчехлить. Не, это зависит как раз от Беларуси во многом, о том, как она пройдет через этот кризис. Потому что если до того образ Белоруссии в глазах россиян был, ну, такая маленькая дружелюбная страна, ничего не происходит, трудно выпить кофе поутру, все долго не открывается, а вечером тусить негде, все рано закрывается. Ну, вот как-то так вот. А сейчас появляется другой совершенно образ, и если тот был такой снисходительно доброжелательный, то этот скорее такой опасливо...
Озирающий.
Отстраненный, типа. Бузят.
Прервемся на этом «Бузят» на новости, послушаем, кто там «Бузит», кто нет, а потом вернемся и снова продолжим репортаж с нашего круглого стола «Союзное государство. Реальность, фантастика, перспективы».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот, наши новости закончились, и мы снова с вами. Радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Я вам хочу напомнить, что мы слушаем репортаж с круглого стола «Союзное государство России и Белоруссии. Реальность, фантастика, перспективы», который мы провели с писателями-фантастами, журналистами, историками. И вот сейчас слово свое продолжит Владимир Мироненко, писатель-фантаст из Беларуси.
Ну, мы все это знаем. Мы вот в городах росли, да, где заходили на чужой район, и нам спрашивали, с какого вы...
С какого?
Да. Да? Но мы поделились на районы, от этого как бы никуда не деться. Но ведь вопрос в том, что все равно мы жили как бы в одном городе. И на самом деле, де-факто, мы продолжаем в одном городе жить. Это видно хотя бы потому, что вот мы здесь с вами сейчас общаемся без переводчика, да, на великом, могучем русском языке. Точно так же могли бы мы общаться и в Беларуси, да, звучит там в основном русский язык. У нас действительно есть общая история, общее достояние и примерно одинаковая вот ценность. Что касается имиджа, ну да, имидж – это такое вообще очень коварное дело. Вот у нас диктатура, у вас там, как там говорят, страна бензоколонка и так далее. Очень много гадостей можно говорить, и их будут говорить. К этому надо быть готовыми. Что-то, что нам будут говорить, да, может быть, это будет там представлять собой обидную правду. Но важно то, чтобы мы вот именно на человеческом, на ментальном уровне как-то все-таки не пытались за колья, что называется, а вот оставались, так сказать, разговаривая, да, общаясь, создавая какие-то совместные проекты. Я думаю, что ну, очень трудно будет разделить на самом деле вот эти вот два, ну, необычайно, скажем так, близких народа.
Спасибо. Спасибо огромное. То есть мы все вот, здесь с вами пассажиры этого автобуса Гомельного-Зыбков. Да, вот.
Ну, автобус автобусом, но тут Сергей Слюсаренко тем временем сделал гораздо более интересное, на мой взгляд, предложение. С одной стороны, фантастическое, ему полагается, а с другой стороны, почему бы нет?
Тут прометнула фраза об общем проекте. Вот Сергей Васильевич не даст соврать. Мы недавно с ним, еще с группой авторов, участвовали в очень интересном футуристическом проекте, который организовала очень серьезная российская организация. Написать о России 2050, по-моему, или 2100, Сереж, не помнишь? Цифра выскочила. Ну, далекое потом. И вот в недрах небольшого нашего коллектива родилась идея, которая стала ключевой во всем проекте. Речь идет о чем? Что очень бы было неплохо сделать великую транзитную трассу Брест-Владивосток. А может даже и Анкоридж или Анкоридж при определенных ситуациях. Это должна быть автомобильная трасса мирового значения, которая будет соединять два мира. На ней, конечно, будут беспилотные грузовики, экскурсионные автобусы, прочее, прочее. Вокруг будет разрастаться инфраструктура. Почему такая идея могла родиться? Мы все-таки до сих пор чувствуем Белоруссию и Россию единым целым. Не забудьте, что Минск – это столица нашей Родины, столица СНГ. Так что мне кажется, что кроме пропагандистской работы важно искать большие совместные проекты.
Была сказана хорошая фраза про, ну, вот Владимир Владимирович сказал про то, как в детстве в городах, кто с какого района и так далее. Да, разумеется, так. Но знаете, все эти терки, кто с какого района, они всегда прекращались, когда люди попадали в армию, там уже любому земляку радовались из своего города или даже из соседнего.
Вот. Тут наступило время походить,
да,
в армию.
К сожалению, я скажу так, что глядя на мир, понимаю, что как-то армия и окопы, они становятся все ближе и ближе к нашим границам. И вот в эти моменты, наверное, надо действительно забывать, кто с какого района, Минского или там Московского, о том, что все-таки мы из одного общего города, огромного города под названием Русь. И этого надо держаться.
Спасибо огромное. Ну и вот сейчас пушки как бы замолкают, гроза, так сказать, просто сосредотачиваются тучи, потому что я привлекаю кавалерию на это поле, шаркающей кавалерийской походкой Владимира Константиновича Мамонтова, сооснователя сообщества «Друзья, сябры», генерального директора радио «Говорит Москва».
Да.
Прошу, Владимир Константинович.
Наша женская инициатива, хотя вроде бы такая немножечко с названием таким историческим, тяжелым, таким сложным названием, она на самом деле очень новая, технологичная. Это создание полян для откровенного, живого, стилистически иного разговора, чем ведут чиновники годами и десятилетиями вокруг того же союзного государства. Я лично, товарищ, сыт этим по горло. Я люблю Белоруссию, я люблю белорусов. У меня там есть друзья. Конфедерация, чего хотите. Но вот тут Сергей Сергеевич это сказал, говорит, да, за нами придут. Правильно. Турин спрашивает, кто? Да знает он кто. Он просто ведущий, он должен задать этот вопрос. Вот поэтому мне и представляется, что мы здесь сегодня уже обсуждаем, и как мы это обсуждаем, как мы об этом говорим. Вообще важнейшая, совершенно классная вещь. Вот у нас тут еще есть люди, которые прямым ходом к нам прибыли вообще. Мы сами, многие здесь из Советского Союза. Но у нас есть здесь еще Владимир Губарев, который еще не вступал в дискуссию, который вообще прекрасно помнит, как и многие из нас, как мы вообще жили в этом городе, в котором были районы разные, а жизнь одна.
Да, все правильно. Все, что говорите, все прям правильно. Хочется подписаться под этим. А вот есть же люди, которые ходят с прекрасными флагами, говорят, что они знают историю. На этих флагах нарисована эта вот так называемая погоня, да, это вообще герб Литовского княжества. Да. Да? Вот. И они рассуждают о неком государстве, о Белоруссии. А что же мы с ними не общаемся? Или они с ними хотят, или мы не хотим?
Если они не хотят, я вам общаться. Скажу, почему мы с ними не общаемся. Потому что это люди, которые на самом деле ходят с этими флагами. У меня есть такое, либо они очень наивные ребята, прекраснодушные, там есть такие, либо очень сильно мотивированные, либо еще. У меня на этот счет есть мнение, очень похожее на мнение Льва Валерьевича. Очень похожее, которое он уже здесь изложил. Я его не буду повторять. И мы на вот эту нашу сходку, между прочим, звали нескольких человек, которые, ну так, в общем, помахивают из окна, как минимум, рукой помахивают этим людям, которые там ходят по Минску, да? И говорим, а приходите, поговорим откровенно. Вот вы нам скажете, мы вам скажем, мы вас не побьем, мы тут с дрекольем на вас не пойдем и так далее. У нас здесь, в Москве у нас тут с этим, у самих, значит, поспокойнее, чем у вас, да? С борьбой мнений. Не поедем, даже по зубу не встретимся.
Можем ли мы сейчас...
Почему? Знаете, что она сказала, один такой персонаж, которого мы приглашали? А оппозиция меня не поймет и побьет.
Вот так вот оппозиция меня
не поймет и побьет. Понимаете, в чем дело? Это не мы с Лукьяненко, Тимофеевым и Ториным и Ефимовичем. Значит, тут такие страшные люди, и поэтому она или он
нам
не пойдет. Мы здоровые, конечно, да. И мы, да. Но вот чего боятся люди. Вот где раскол интересный происходит, понимаете?
Все. Давайте-ка еще раз это сформулируем правильно, по-журналистски. То есть, Владимир Мамонтов призывает к диалогу вот этих вот людей, которые ходят под флагом с гербом Литовского княжества и, как это, раскачивают лодку. Я правильно понимаю? Призывать, они пока никак не идут на диалог. Правильно?
Владимир, я старый, тертый...
Калач.
Что значит «я призываю»? Владимир Владимирович Путин, портрет которого висит здесь, призывает.
Ну, к тому, слава богу, Владимир Владимирович пока не является участником нашего круглого стола.
Мысленно хотя, с нами.
А с нами еще Владимир Владимирович Мисиненко.
Висит портрет, да. Висит портрет, понимаете? Он призывает нас и всех, и белорусское общество, между прочим, когда они обсуждают проблемы, я процитирую почти дословно, он говорит, да, надо услышать мнение всех, надо учесть мнение каждого, когда Беларусь и мы вместе с ней обсуждаем наше дальнейшее будущее. Так что, что Мамонтов? Владимир Владимирович Путин так говорит.
И тут другой Владимир попросил слово, не Владимир Владимирович, а Владимир Степанович. Губарев, писатель, журналист, фантаст, вообще легендарная личность, «Комсомольская правда». И все читатели его помнят, кому дорога история, кому дорог наш космос, кому дорог наш атом, кому дороги наши победы и наши горести, и кто помнит про Чернобыль, и кто помнит про первый старт Гагарина, все понимают, кто такой Губарев. И вот он там из своего подмосковного далека пробивается к нам. Наконец мы его слышим, связь это позволяет, космическая связь это позволяет, и Губарев с нами.
Я чувствую себя инопланетянином на этой встрече по очень простой причине. Во-первых, я рядом вроде бы, так, а связь все время прерывается, я слышу только половину, так как будто бы где-то там я черт знает где. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, инопланетянам, потому что все, что, о чем мы сейчас говорим здесь, для меня выглядит очень странным. Более того, во многом даже неприемлемым. Не удивляйтесь. Дело в том, что я наполовину белорус, наполовину русский. Поэтому я считаю, что будущее Беларуси – это мое будущее. Что будущее России – это мое будущее. И вот так вот делить, как укреплять, я просто не знаю, как внутри себя укреплять отношения между Белоруссией и Россией. Но вы находитесь в голубом зале сейчас. Что такое голубой зал? Я имею в виду и тот, который был на улице «Правды-24», и здесь. Вы знаете, когда создавался памятник «Хатынь», он начинался во многом в голубом зале «Комсомольской правды». И «Хатынь» курировалась «Комсомольской правдой», так же, как и ежи, которые находятся на Ленинградском шоссе. Далее. Вот в этом голубом зале однажды собрались партизаны Белоруссии. И отсюда началось во многом восславление партизанского движения и подробности его. Сюда приезжали и Мазуров, и Пономаренко, и Зимянин, и Машеров, и так далее, и так далее. И это все происходило в голубом зале. И мне трудно сказать, вот где поднималось больше партизанское движение, его слава, его гордость. Здесь, вот в этом зале или в Минске. Далее, вы понимаете, я родился в Могилеве. У меня половина родственников живет в Кричевском районе. Я регулярно бываю в Белоруссии, ну и особенно после Чернобыля. И отец у меня воевал там, он летчик, и в городе Щучине когда-то осваивал реактивную технику. То есть для меня не существует двух стран, честно могу сказать. Для меня существует одна страна, и по сути она так и была, и остается. Потому что все, что происходит последние 30 лет, чисто условно и, по-моему, даже не совсем верно. Что нам надо делать? Вы знаете, у меня такое ощущение, мы слишком много говорим о дружбе, ни черта не делаем сейчас. Мы с Жоресом Алферовым много раз бывали в Минске на разных мероприятиях. Кто он? Белорус или русский? Не это имеет значение. Имеет значение, как мы относимся к молодым, что мы им даем. И вот мне кажется, что, вы знаете, самое великое достижение Минска и Беларуси, я считаю, это кристалл, книжный кристалл, который построен. Единственное, я думаю, во всем, на всей территории Советского Союза здание великой библиотеки, которая создана именно в Минске. Это наша библиотека. Вы знаете, я в ней бывал много раз, и я вам могу сказать, что там представлено русское отечество. Многочисленная литература бывшего Советского Союза, вообще русского мира, лучше, чем во многих городах и даже, кроме Ленинки, в Москве. Вы понимаете, какие-то есть вещи, которых нужно рассказывать. И я вот думаю, что мы сейчас собрались, там писатели, журналисты. Это замечательно. Давайте сделаем простую вещь. Давайте сделаем серию каких-то книжек, например, там «Великие умы». Так и, простите меня, расскажем о великих людях, которые жили в Беларуси. Вот я не знаю, Чернобыль. Так разделил он три страны нынешних, три республики. Разделил он Беларусь, Украину и Россию. Чернобыль? Нет, это мы разделили Чернобыль на три части. великому ужасу. И многие, много таких вещей, которых нужно думать и которые нужно решать сегодня. Не, вообще, очень много сейчас разговоров объединяться, не объединяться. Да просто работать надо. Вы знаете, конкурс проходит молодых писателей Беларуси и Украины. Я там член жюри. Так, хорошие ребята. Потрясающе. Как они к этому относятся? Ну, мы же об этом не знаем. Мы же не придаем этому значения. Мы все рассуждаем, что там сказал там, Тихановская, кто-то, Лукашенко, Путин или еще кто-то. Да все происходит внутри нас. Я честно вам могу сказать, я много в этом шарике объездил стран, во многих бывал. Я считаю, что есть два места на этом шарике самых лучших. Это первый Байкал. И вторая в Беларуси. Просто я приезжаю и проезжаю, допустим, на ту же атомную станцию или в Брест, получаю огромное удовольствие. Просто душа радуется и чистотой, и добрым отношением к тебе. Вот это нужно развивать, этим нужно дорожить. И меньше всего там спорить о политике. Политики приходят и уходят, мы-то остаемся.
Господи, как хорошо. Я всегда слушаю наших комсомольцев, ветеранов, журналистов, с удивительным благоговением. Они говорят вещи, которые свидетельствуют для меня ровно об одном. Они умеют взлетать над суетой. Они умеют видеть проблему свысока. Я-то знаю, как они жили и как они точно понимали проблему с низов. Только глубоко они разбирались в том, что сегодня они называют малозначимым. То, что сегодня они набираются силы, смелости и спелости говорить, не это важно, и тем интереснее мне их слушать. Понимаете, одно дело, когда какой-нибудь юноша, который жизни-то не нюхал, не видел, говорит, да подождите, дело не в этом, и полетел высоко над всеми проблемами сегодняшнего мира, над... кто-то ходит, кто-то не бродит, кто-то с флагами, кто-то без флагов, у кого-то получается жизнь, у кого-то нет, это одно дело. И мне не очень интересно его слушать. А Владимиру Степановичу Губареву интересно. Я вижу эту эволюцию, ведь никто так глубоко, точно и тонко соль земли этой, почву этой земли не испахал, как он. Как он советует нам, ну задумывайтесь вы над тем, что у вас в душе. Это важно, это может быть гораздо более важно, чем на ваших космодромах даже. Ну, а наш круглый стол пошел дальше.
Да, ребята, драников бы сейчас за этот стол. Одно удовольствие.
У нас все запланировано. У нас все запланировано. Потом мы еще ждем сало от Сергея Сергеевича Сусаренко пока еще. Так, Сергей Феликсович Черняховский.
А чего бы не приехать в Минск?
К сожалению, как известно, если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. И лучший способ стать жертвой политики – это перестать о ней думать. Но к чему я хотел бы вернуться? Вот разговор о диалоге. Понимаете, те люди, которых по какой-то странной странности подчас называют белорусской оппозицией, они используют технологию, которая в частности заключается в невступлении в диалог. Это принципиальная установка базовых построений вот всех этих техношарповских технологий. Это первое. Второе. Если они вступают в диалог, значит они готовят ловушку. В любом случае. То есть, когда они чувствуют, что они начинают проигрывать, они говорят, ну, давайте сейчас будем договариваться, выигрывают время, накапливают силы. Это наблюдалось на Украине неоднократно в течение Майдана. И любой диалог с теми людьми, которых называют оппозицией, заканчивался проигрышем конечным той страны, которая, казалось бы, была бы сильнее. Поэтому в диалог можно было вступать там с Рузвельтом, с Черчиллем, а с ними нельзя вступать в диалог просто технологически, при всем желании. Но здесь есть какой еще момент. Вообще говоря, Белоруссия и руководство Белоруссии всегда были более готовы к объединению в одно государство, чем руководство России. Поэтому, когда упрекают Лукашенко, что он там не идет на интеграцию, да он давно на него готов был идти, но когда он видит, что ему говорят «а нет», не так. Вот вы будете там одной из областей России или шестью областями России, но он вынужден, сохраняя себя и как руководителя, и сохраняя свою страну, говорить, ну, если мы Вы не хотите, чтобы мы были общим государством, но мы должны определять какую-то свою субъектность в международной политике. И когда он занимается так называемой многовекторностью, ну, во-первых, Россия занимается этим куда больше. Во-вторых, понимаете, он для России значительно более полезен как лидер самостоятельного государства суверенного и Беларусь как суверенное государство, чем если они превратились бы в вассалы России, потому что их голос начал бы значительно меньше. Но, честно говоря, мне бы больше хотелось говорить все-таки действительно о будущем, о футурологии, нежели о политтехнологиях, о чем могу, конечно, долго говорить. Вы знаете, вот для того, чтобы иметь настоящее, надо иметь будущее. И будущее не только в плане того, а как мы определимся с конституционными полномочиями. Помню, на конгрессе политологов в Казани был круглый стол, я вел его именно по проблемам конструирования будущего. И подавляющее большинство выступавших говорили, а какая в будущем у нас будет конституция, а какие у нас будут партии, а сколько у нас будет политологов среди журналистов. И никто не говорил, какие проекты будущего. Вот Стругацкие, когда они писали весь свой цикл о полдня, они говорили, что это то общество, в котором мы хотели бы жить. Вот в каком обществе мы хотим жить через 50 лет, условно говоря? Оно может быть разным. Я могу сейчас начать перечислять параметры вопросов, и, может быть, некоторые назову, на которые никто не хочет давать ответы, ни одного, ни другого. Но пока этого видения нет, встает вопрос для каждого из объединяющихся. А дальше что? Вот просто поженились, не зная, в какой квартире живем, не зная, как мы устроим свое будущее.
Слово сейчас возьмет Алексей Тимофеев, журналист, очень талантливый и толковый человек, который точно понимает современность и очень хорошо говорит о будущем. Он у меня спрашивал перед началом этой истории, говорит, а как мне подготовиться, к чему готовиться? Я говорю, да не надо ни к чему готовиться, мы же с вами вот встречаемся на разных мероприятиях и беседуем с вами, это так интересно всегда. Но он все равно подготовился.
Подготовка была простая. Но поскольку мы фантазируем, я сегодня, сейчас дети в фантастических условиях удаленки, значит, занимаются дома. И вот во время переменки у ребенка дома он спустился вниз, и я ему задал вопросы, вот что он знает сейчас про Беларусь и как он представляет союзное государство. Мне было просто, ему 13 лет, он нормально раздолбай, вполне себе, ну, нормально учится, в общем, такой. Ну, нормальный вот себе человек. Я тут надо подчеркнуть, что один его прадед родился в Могилевской области, его прабабушка родилась татарка, родилась в Татарстане, один прадедушка родился в Москве, и еще кто-то родился на Украине. Ну, мои вот родители родились на Украине, да. А дедушка в Сталине. Ну, в общем, вот он, собственно, и есть то самое союзное государство в конкретно взятом теле. А я у него спрашиваю, слушай, а что ты вот знаешь сейчас там про Беларусь? Он говорит, ну что, я знаю, что там сейчас протесты. Да, я говорю, а что, а почему протесты? Ну, вот Лукашенко приписал все проценты, люди там протестуют против этого. А как ты к этому относишься, спрашиваю я. Он говорит, ну, не знаю, но если хотят поменять, то надо, значит, поменять. Я говорю, а кто хочет поменять? И в каких условиях-то менять? Он говорит, когда большинство? Ну, и дальше там, а что, собственно, большинство? Можем ли мы быть уверены, что это большинство? И так далее. Ну, понятно, что папка начинает его грузить, ему становится там некомфортно и так далее. Он съезжает с этой темы, я говорю, ладно, не будет. Да, что такое, вот, знаешь, что есть союзное государство? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, оно есть. Это такое виртуальное, тоже фантастическое какое-то образование, виртуальное.
На 40 островах.
Да, мосты бумажные, да, в виде каких-то соглашений, договоров и прочего-прочего. Я говорю, а что такое союзное государство? И как ты его... Он говорит, ну, было бы круто, если бы была возможность, например, поехать в Минск, не пересекая границу. Я говорю, парень, она есть. Она есть. Ты не знаешь об этом. Ну, и вот, в общем, все. Он говорит, ну, может быть, там деньги, чтобы одни там не надо было менять и так далее. Вот это его тезис. В общем, понятная, да, раздолбайская позиция, но она мне представляется существенной. Знаете почему? Потому что он мне задал один вопрос, очень важный. А зачем? А зачем нам всем это союзное государство? Вот есть ли в общественном дискурсе, в интернете ответ на этот простой детский вопрос? Папа, зачем?
Вот этот вопрос, который прозвучал у нас ближе к финишу нашей дискуссии, нашего круглого стола, а он на самом деле очень важен. Конечно, у людей взрослых, конечно, у людей поживших, умудренных опытом, как принято говорить, есть эти ответы. Но в конце концов у нас есть на территории Белоруссии важные объекты, которые обеспечивают и Белоруссии, и России безопасность, например. Это никак не прозвучало пока. А для меня, например, это совершенно ясно и очень важно. Для меня важно то самое прошлое, которое объединяет нас. Для меня важен русский мир, который для меня не пустой звук, и я считаю себя принадлежащим этому русскому миру. Но то, что знаю я, и то, что знают мои друзья, и то, что знают мои коллеги, не бывает ли так, что мы полагаем, что это автоматически должны знать и понимать все? Сумеем ли мы переделать мир своими программами, круглыми столами? Ну, вряд ли. Но почему бы нам не использовать возможность донести свою точку зрения до вас, дорогие радиослушатели радиостанции, как говорит Москва, до россиян, до белорусов, которым это важно и интересно. И пусть этот вопрос совершенно не детский и совершенно не праздный, получит ясный и внятный ответ от каждого из нас, и от властей, и от журналистов, и от фантастов. На этом давайте пока закончим. До новых встреч за радиожурналом «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». А я, Владимир Мамонтов, с вами прощаюсь. Всего доброго.